дневники Матильды Кшесинской, записки и черновики писем к дорогому Нике и даже ее карандашный портрет цесаревича почти 100 лет хранится в фондах музея имени Бахрушина. Но особый интерес к ним появился лишь недавно в связи с выходом фильма Алексея Учителя «Матильда». По этим чудом уцелевшим записям можно составить представление, как развивались романтические отношения будущего российского императора Николая II и юной балерины. Отрывки из дневников Матильды Кшесинской читает заслуженная артистка России Анастасия Волочкова. 23 марта 1890 года.
Состоялся наш школьный спектакль. Наконец приехали государь и государыня, наследник, Ксения и Георгий. Все бросились к дверям, и я тоже, но осталась позади всех. Мне не хотелось толкаться, я знала, что увижу еще их величество, и они меня тоже. После спектакля вся царская фамилия осталась с нами ужинать. Мы сговорились просить государя сесть за наш стол. Мне было очень приятно, что наследник сел возле меня. Впрочем, в ту минуту мне было приятно, если бы со мной сел и другой великий князь. Наследник тотчас обратился ко мне и очень меня хвалил. Он очень понравился, и затем я уже разговаривала с ним кокетливее и смелее, не как ученица. Сам ужин был ужасный. Какой-то окорок, нарезанный громадными кусками. Этот вечер я никогда не забуду.
4 июля 1890 года.
Первая поездка моя в Красное Село, где проходят учения и располагается полк, в котором служил цесаревич, была удачна. Наследник приехал на тройке с казаком. Я была в восторге, что он приехал. Я имела успех и видела наследника. Но это только для первого раза достаточно. Затем я знаю хорошо, что мне этого будет мало. Я захочу более. Такой у меня характер. Я боюсь себя.
21 августа 1891 года.
Вдруг позвонили. Оказалось, что это был Волков, адъютант наследника. Он сказал, что приехал ко мне с поручением и передал мне фотокарточку. Затем он сказал, что я должна буду ехать с ним в Петергоп, к наследнику, так как Н. сказал ему, чтобы он привез мою карточку, а если ее у меня нет, то меня саму.
4 января 1892 года.
Весь день я была в томительном ожидании. Ждала в театре царей. Увидела наследника и забыла все, что делается вокруг меня. Но как я была безумно счастлива, когда наследник подошел ко мне и подал мне руку. Я почувствовала его долгое, крепкое пожатие руки, ответила тем же и пристально посмотрела ему в глаза, устремленные на меня. Первый раз я почувствовала, что это не просто увлечение, как я думала раньше, а что я безумно и глубоко люблю цесаревича. И что никогда не в силах буду его забыть.
11 марта 1892 года.
Счастливый день! Тебя благословляю! Сегодня днем мне делали маленькую операцию над глазом. И затем я с повязкой поехала кататься. К вечеру я совсем расхворалась. Я легла, но почти сейчас же раздался звонок. Было 11 часов. Горничная доложила, что меня спрашивает Евгений Николаевич Волков. Я велела принять. А пока пошла в спальню надеть на глаз повязку. Но каково же было мое удивление, увидев вместо Евгения перед собой цесаревича. Он пил чай у нас. Был почти до часа ночи. Я все время сидела в углу в тени. Мне было неловко. Я была не совсем одета, то есть без корсета. Да и потом с подвязанным глазом. Мы безумолку болтали. Юля, моя старшая сестра, сказала, что весна располагает к любви. Николай на это ответил, что он также чувствует это. Цесаревич сказал, чтобы я ему писала письма. Он будет писать тоже и обещал написать первым. Я очень была довольна, когда цесаревич сказал, что будет нас называть Юля и Маля. Так гораздо проще. Он непременно хотел пройти в спальню, но я его не пустила.
14 марта 1892 года.
Утром я получила от наследника письмо. Большое. В этом письме цесаревич предложил мне на «ты». Боже, как все скоро случилось. Точно сон.
23 марта 1892 года.
Цесаревич приехал в 12 часу. Не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались. И первый раз поцеловались. Цесаревич мне привез свои карточки, из которых одна мне очень понравилась. Он снимался в Японии, в штатском. Я получила от цесаревича подарок – чудный браслет.
25 марта 1892 года.
Я буду звать теперь цесаревича Ники. Его так зовут дома.
20 апреля 1892 года.
Ники приехал ко мне в 12 часов ночи после какого-то спектакля. Барон Александр Зеттеллер был у нас, и мы пили шампанское. Ники и Зеттеллер танцевали «Красную шапочку». Когда Ники уезжал от меня, было уже 6 часов утра и светило солнышко. Завтра он приедет ко мне опять. Мы, кроме того, сговорились встретиться еще на улице.
21 апреля 1892 года.
Я читала его дневник. Он привез с собой. В дневнике меня очень заинтересовал один день. Это 1 апреля, где он пишет про Алису Г. и про меня. Алиса ему очень нравится. И он говорил мне уже об этом раньше. И я серьезно начинаю его к ней ревновать.
Из черновика писем к Николаю.
Я теперь начинаю верить, Ники, что ты меня любишь. Но я все думаю о твоей свадьбе. Ты сам сказал, что до свадьбы ты мой, а потом... Ты думаешь, мне легко было это услышать? Если бы ты знал, Ники, как я тебя ревную к А. Ведь ты ее любишь. Но она тебя, Ники, никогда не будет любить так, как любит тебя твоя маленькая Панни. Целую тебя горячо и страстно. Вся твоя. Только бы ты женился не на А. Я ей ни за что тебя не отдам. А то или она, или я. Ты же верно изводишься, что я постоянно пишу и говорю о твоем браке. Но представь себя на моем месте, и ты поймешь, как он должен меня тревожить.
8 января 1893 года. Дома у Матильды.
Я же, хотя и выпила довольно, была совершенно трезвая и твердо решила сегодня же поговорить с Ники о будущем. Первый раз, когда мы остались вдвоем в комнате, Ники я не узнала. Так он был ласков. Но когда нам пришлось остаться наедине вторично, между нами произошел крайне тяжелый разговор. Ники меня поразил. Передо мной сидел не влюбленный в меня, а какой-то нерешительный, не понимающий блаженства любви. Летом он сам неоднократно в письмах и разговоре напоминал насчет более близкого знакомства. А теперь вдруг говорил совершенно обратное. Что не может быть у меня первым, что это будет его мучить всю жизнь, что если бы я уже была не невинна, тогда бы он, не задумываясь, со мной сошелся. И много другого говорил он в этот раз. Но каково мне было это слушать, тем более, что я не дура и понимала, что Ники говорил не совсем чистосердечно. Он не может быть первым. Смешно. Разве человек, который действительно любит страстно, станет так говорить? Конечно, нет. Он боится просто быть тогда связанным со мной на всю жизнь, раз он первый будет у меня. В конце концов, мне удалось почти убедить Ники. Он ответил «пора». Слово, которое производит необъяснимое действие на меня, когда оно им произносится. Он обещал, что это свершится через неделю, как только он вернется из Берлина. Однако я не успокоилась. Я знала, что Ники мог это сказать, чтобы только отвязаться. И когда он уехал, было 4 часа, я была в страшном горе. Я была близка к умопомешательству. Все же я поставлю на своем, сколько бы мне это трудов ни стоило.
23 января 1893 года.
Ники, вернувшись из Берлина, так ко мне и не приехал.
Роман Матильды и Николая длился менее 3 лет. В начале 1894-го эти отношения закончились. О помолвке российского престола наследника с гессенской принцессой было объявлено 7 апреля. В ноябре состоялось их бракосочетание. Любовные отношения с балериной были прекращены по инициативе цесаревича еще до помолвки.
Послесловие от Анастасии Волочковой.
конечно, интересно и ответственно было читать такие дневники и, в общем-то, письма Матильды Кшесинской. Я вообще читала книгу ее и могу сказать, что это, конечно, очень сильная личность была, неординарная, яркая. И, безусловно, история их любви с царем была, как мне кажется, настоящей. Во всяком случае, видно из этих эмоциональных высказываний ее и впечатление, что Матильда действительно была влюблена, и она очень, скажем, ну, она же все-таки такая была балерина достаточно светского направления и очень яркая, действительно интересная балерина. И ей на самом деле не очень было легко в жизни. И даже вот с одной стороны связь с царем ее, ну, как-то возвышала и возвеличивала, но с другой стороны это как раз вызывало очень много зависти и различных толкований, оговоров. Ее даже ущемляли в театре, потому что ну, не давали, скажем, те роли, которые она хотела и могла танцевать. Вот. Но, тем не менее, могу сказать, что вообще какие-то параллели такие вот в своей жизни все-таки присутствуют вот, во многом. Вот именно в таких, скажем, влиятельных покровителях, поклонниках, в истории любви, вот в такой, скажем, вот роскоши, в которой у нее эта история любви происходила. Вот. Причем потрясающий совершенно момент такого тоже мистического совпадения в том, что у меня дома на фреске изображен царь Николай. И возник он совершенно неожиданно для меня, потому что у меня была фреска, на которой была изображена я, просто в царском одеянии во время моего бала, как раз в Екатерининском дворце. Причем удивительно, что сначала была нарисована эта картина портретная моя в Екатерининском дворце, а потом в этом Екатерининском дворце случилась моя свадьба. Вот празднование такое было яркое, очень мощное парадное празднование. Вот. И когда одна из моих подруг просто мне подсказала, что мне на одной из моих фресок нужно просто пририсовать или дополнить эту фреску мужским обликом, именно обликом, пусть даже тенью. Я дала такое задание той компании, которая изготавливала мои фрески, и когда я вернулась домой со своей гастроли, я обнаружила, что на моей стене вмонтирована фреска, где изображена я и рядом Николай II. То есть они пошли так по-крупному, думая, что мне вот именно такой образ царственный будет подходить. Интересен сам проект, и спасибо тем, кто его придумал именно в такой вот радиоверсии, потому что многим будет интересно узнавать вот о жизни и таких маленьких нюансов, ну, вроде как заглянуть в закулисье жизни великих, известных и очень талантливых людей.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.